Программу продолжает рубрика «Гость недели». О необходимости принятия закона о декларировании доходов госслужащими и депутатами в Абхазии говорят уже около 10 лет. Два созыва парламента не смогли этого сделать. О том, кто и почему тормозит принятие закона, Елена Заводская поговорила с Ахрой Аристава, научным сотрудником Института экономики и права Академии наук, в недавнем прошлом замминистра экономики и начальником управления экономики администрации президента самопровозглашенной республики.
Сейчас очень актуальный вопрос – это принятие закона о декларировании доходов государственных служащих и депутатов. Этот закон более 8 лет никак не может быть принят. Как, по-вашему, что происходит, почему этот закон тормозится на каждом рассмотрении в парламенте?
Да, я видел последнее заседание парламента, более 10 лет продвигается вопрос декларирования доходов и расходов чиновников. Я все-таки считаю, что поддержка власти должна быть в этом вопросе однозначна. Потому что, во-первых, это новшество, которое никак не внедряется. У нас присутствует определенный консерватизм, поэтому столько сомнений. Поэтому есть мнение, что закон работать не будет. Почему я говорю поддержка власти? Последние выборы прошли с лозунгом «закон и порядок». Из закона и порядка население, общество ждет в первую очередь справедливость. Когда идут новшества, нужна политическая поддержка. И если логика политических обещаний сохранилась, она может этот закон использовать как трамплин для более масштабных реформ. Потому что запрос на справедливость огромный. Люди хотят знать, почему тот или иной гражданин, богатый, в абхазском обществе есть огромное уважение к тем людям, которые, абхазцы говорят, аджабай бей. То есть он работал и заработал. А когда просто на него сваливается такое необъяснимое счастье, естественно, у людей возникают огромные сомнения в способности власти, неважно, это там прошлая власть, нынешняя власть, в способности обеспечить законные права граждан. И если в такой хороший момент общественные деятели, организации ставят этот вопрос, то из этого можно сформировать политическую платформу.
Что такое политическая платформа, Ахра? Что вы вкладываете в это понятие?
Политическая платформа не формируется только из одного законопроекта. Она может быть дополнена той же властью. Далее вытекают такие законопроекты, которые были, значит, еще в 2015-2016 году отправлены в парламент. Это законы о валютном контроле, это закон о контроле над оборотом денежным, включая внешнеэкономическую деятельность. Далее закон о противодействии легализации преступных доходов. Далее закон о борьбе с оргпреступностью, реформа подоходного налога. Сегодня Министерство по налогам не знает, кто именно заплатил подоходный налог. Его надо идентифицировать, чтобы Министерство по налогам, как уполномоченный орган, знало, например, что Ахра Аристава заплатил столько-то налогов. Автоматически она будет знать, что Ахра Аристава столько-то заработал. Если Ахра Аристава покупает дом или автомобиль, она в автоматическом режиме министерство будет знать, он заработал или у него какие-то непонятные доходы. Третья реформа – это электронный документооборот. Обязательно его надо внедрять. Тоже было в пакете мер еще 2015-2016 года. Вот это комплекс мер, и уже народ поверит. И депутаты, я думаю, тоже, у них не будет вот этих споров, что вот эти все законы направлены на прозрачность, добросовестность, законность и справедливость.
Вы говорили о том, что нужна поддержка власти этому законопроекту. Означает ли это, что вы не видите эту поддержку? Как бы вы оценили позицию власти сегодня по отношению к этому законопроекту?
Дело в том, что меня удивило выступление представителя президента в парламенте Бутба. Ее аргументы носят формально-технический характер. А администрация президента, я там работал, это орган, который оказывает полное содействие в реализации политики президента. И естественно, если бы Будба сказала, что вот у нас такой курс, президент поставил задачу, с этого закона мы подготовим вот эти законопроекты, тогда и депутаты, и народ, они поняли, что это вектор, это политика президента. А выступать на таком уровне с техническими замечаниями для представителя президента, это, я считаю, слабая позиция. Тем более, зная, что 10 лет уже с этим законопроектом такие проблемы, зная, что этот законопроект готовил непосредственно ее руководитель, глава государства, я, конечно, считаю, что лучше надо готовиться.
Ахра, мы проводили опрос среди депутатов, которые не голосовали на заседании сессии за этот законопроект о декларировании. И практически все они сказали, что на них повлияло мнение представителя президента. Что не так с депутатами? Почему депутаты, декларируя, что они все за этот закон и все поддерживают его, в то же время за него не голосуют? Как вы понимаете эту ситуацию?
Очень важна твердая позиция президента. У нас страна президентская. И когда представитель президента, работая с этим законопроектом уже длительное время, уже скоро год будет, как президент вступил в полномочия, она вместе с ним практически одновременно пришла в администрацию президента. Конечно, люди смотрят со стороны. И первый вопрос, а что ты не подготовилась? И меня тоже это удивило. Но если ты знала, что есть какие-то технические вопросы, на это обратил внимание депутат Кокаев. Он же и сказал, что мы же сидели, мы же проходили это комитетское согласование, почему не доработали. Его претензии носят более обоснованный характер. Часть депутатов, они политически поддерживают президента. Это всегда так было. Позиция президента должна быть твердой и должна носить программный характер. Вот приняли этот закон, потом мы примем валютный контроль, потом мы примем противодействие легализации преступным доходов, потом мы примем по борьбе с оргпреступностью, потом мы реформируем подоходный налог, потом мы реформируем систему учета, бухучет требует реформирования. И народ поймет, что это уже реальная борьба, и меньше тогда будет сомнений раз, меньше сопротивления два, а сопротивление бешеное, особенно теневых групп, им это не надо. Они не хотят, чтобы народ знал, как они зарабатывают. Это люди влиятельные. А еще я могу сказать, там есть люди и стреляющие, извините меня. Стреляющие тоже есть, которые убить могут. И мы это знаем, сколько было убийств.
Считаете ли вы, что вот эти теневые группы, они влияют на позицию депутатов парламента?
Они всегда стараются влиять на исполнительную власть больше. Но то я не могу исключать, что они и с депутатами не общаются. У нас есть те же убийства, например, того же Маланзия, таможенника, гальской таможни. Человек поехал наводить там, имел задание, порядок. И мы должны это понимать, что те люди, которые привыкли годами за счет народа жить, а коррупция есть не только, как ее классифицируют, как алия, то есть воруют деньги из бюджета, еще воруют деньги, которые должны попасть в бюджет. Их уже на ходу воруют. Они даже в бюджет еще не попадают. Это тоже воровство.
А каким образом?
Ну, например, бизнесмен может дать взятку, чтобы не платить налоги. Это что, новость, что ли? Это не новость.
В процессе последней работы над законом из круга декларантов исчезли родные братья, сестры и совершеннолетние дети. Что остается в таком случае от закона и от борьбы с коррупцией, как по-вашему?
У нас есть в законодательстве четкое определение, кто есть родственник. Опираясь на него, конечно, родных братьев, сестер, детей исключать из закона нельзя. Закон четко говорит, что это близкие родственники. Например, двоюродные, троюродные исключены. И надо быть последовательными. Та же Будба могла обратить внимание, что его не надо было так урезать. Мое мнение, лучше его принять и, используя практику, дополнять, используя зарубежный опыт, принимать те законы, которых у нас вообще нет.
И депутаты об этом говорят, и в обществе есть такое мнение, что от принятия этого закона ничего зависеть не будет. Что его примут, он не будет действовать, что он не самостоятельный, что он не в состоянии ни на что повлиять. В Абхазии еще нет других законов, но будет принят этот закон. Он как-то может повлиять на ситуацию с коррупцией в стране?
Кардинально нет. Те, кто критикуют, они имеют для этого основания. У нас есть случаи криминального характера, когда совершили преступление, общество знает, где, когда, кто. Помните, как у Хазанова? Отпечатки пальцев имеем, зацепиться не за что, да? И правоохранительная система почему-то отворачивается. Почему не предположить, что чиновник украл деньги, построил 10-этажную гостиницу, и правоохранительные органы будут делать вид, что ее нету? Есть основания для такой позиции.
А что, по-вашему, надо сделать, чтобы данный закон мог работать и мог вообще как-то влиять на ситуацию с коррупцией в Абхазии?
Это должно быть политическое решение, политическая платформа с укрепленным планом, включая план законотворческий, и тогда этот закон на старте, он уже какой-то эффект сразу даст, но не стопроцентный. Но, по крайней мере, уже коррупционеры будут понимать, что все, процесс пошел, его не остановить. Поэтому его лучше принять. Уже, да, он там обрезанный, урезанный, но как старт это будет сигнал и для нечистоплотных чиновников, и для общества. Да, там колеса чуть не подкачали, ремень безопасности не пристегнули, но движение пошло. А помощь общества не закрывать глаза на нарушение закона со стороны госслужащих.
Тот факт, что закон о декларировании все время увязывается с законом о госслужбе, вы видите в этом смысл? Вы согласны с тем, что придается такое важное значение закону о госслужбе, что этим законом обуславливается работа закона антикоррупционного декларирования?
Нет, я не вижу там никакой связи. Закон о госслужбе, да, он в пакете мер не антикоррупционных. Он нужен, этот закон, для того, чтобы госаппарат работал быстро, эффективно, и чтобы люди годами не ждали какие-то разрешительные документы. Но с точки зрения декларирования я никакой связи не вижу. Я был замминистра, если был бы закон, я бы обязательно задекларировал бы доходы, расходы. Какая связь между этими двумя законами, я абсолютно не могу понять. Потому что сегодня каждый чиновник может с правом подписи, то есть влияющий на принятие финансовых решений, спокойно заполнять декларацию. Зачем тут, при чем тут закон о госслужбе?
Это был Ахра Аристова и Елена Заводска.